Мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствую вас сегодня, в этот субботний день. Рад тому, что снова могу быть вместе с вами. Полгода назад я был у вас в гостях, и спустя полгода я снова здесь. Хотя, вы знаете, понадеялся, что хорошо дорогу запомнил, а заблудился. Поэтому чуть опоздал на богослужение, пока искал. Вот. Поехал по памяти, а пришлось включать навигатор потом, чтобы выводил меня навигатор на правильную дорогу. Хорошо, что есть навигатор. Я очень часто навигатор, читая, думаю о том, как Богу приходится нас в нашей жизни выводить на правильную дорогу. Как Богу приходится действительно в нашей жизни выводить нас и направлять туда, где хорошо. Как мы слышали сейчас в пении, там, где ты, там цветут сады. Там, где Бог, там действительно хорошо. Там благо, там мир, там радость, там любовь. Хотя бывают и испытания. Мы сейчас читаем с вами, изучаем книгу пророка Иова, и мы видим с вами, пока можно выключить, я приглашу включить. Когда мы читаем книгу пророка Иова, мы находим интересные события, связанные с жизнью пророка, с жизнью страдальца Иова, с жизнью того, кто действительно в свое время дал удивительные уроки для нас сегодня, хотя он жил в те времена, когда еще были патриархи, когда еще не было времени царей. Конечно, о нем, я не знаю, вы говорили об этом или нет, что об Иове есть, точно Библия не говорит, кто он. Есть две гипотезы, кто такой Иов. Вы говорили об этом, нет? По одной из гипотез, Иов – это один из царей едомских. И эту гипотезу, те, кто придерживаются этого мнения, подтверждают тем, что в книге Бытие, в 36 главе, в 33 стихе, перечисляются цари Едома, цари, которые были в той местности. Но это были цари не потомки Исава, а земля, в которую вошел Исав, она позже по его имени и получает название «Едомская земля», потому что его второе имя было Едом. Вот. Но цари, которые были на той территории, один из тех царей, имя очень схоже с именем Иова, только там написано его имя «Царь Иовав». И говорят, ну вот предположительно, возможно, Иов – это сокращенное имя Иовава, когда он стал страдальцем, когда он оказался в вот такой тяжелой жизненной ситуации. В общем-то, как бы его имя стало сокращенно называться, употребляться, потому что Иовав – это как бы царственное имя, а он вот в той ситуации жизненной оказался страдальцем. А другая версия, кто такой Иов? Это потомок Авраама от второй его жены. Помните, Сара, когда умерла, у Авраама от Сары был только один сын, Исав, а потом он женился на второй жене Хитуре. И у Хитуры было несколько сыновей. И вот Иов – это потомок Авраама, но от второй жены, по линии, вот получается, второй жены Хитуры. Какая из этих версий правдивая? Ну, неизвестно. Возможно, что и не первая, и не вторая, есть третья. Что оно, как, это мы узнаем чуть позже точно. Но вот, если братья сейчас включат карту, то, думаю, вам интересно будет узнать, а где происходили эти события, связанные с Иовом. Да? Тоже, я вообще люблю читать Библию, в последнее время пытаюсь найти ее с картой. У меня в моем вот этом маленьком помощнике есть карты библейские. Я читаю Библию и ищу, где же это было, как же это было, где это происходить могло. Так вот, конечно, здесь карта, она очень такая скромная, небольшая. Вот для того, чтобы об Иове рассказать, то нужно было бы чуть шире карту показать, потому что вот где-то... Ага, не включается, да, указка? Понятно. Есть? Или же я не включил еще его? Я еще не включил. А, верните, пожалуйста. Верните карту. Спасибо. Ага, отлично. Вот где земля Уц, она находилась где-то вот здесь, в этом месте. Земля Уц, потому что мы читаем первый стих Библии, книги Иова говорит, что и жил Иов в земле Уц. Земля Уц вот здесь. Если, чтобы вам широко увидеть, вам лучше, наверное, будет открыть карту. В ваших Библиях, в большинстве Библий есть карты. И вот найдите карту Древнего Ближнего Востока. Карта Древнего Ближнего Востока, чтобы на этой карте вы могли увидеть весь Синайский полуостров. Потому что на этой карте Синайского полуострова нету. Синайский полуостров вот здесь находится. Вот, вот где-то вам надо найти вот такую карту, чтобы Средиземное море было, часть Египта, Палестина и Синайский полуостров уходит. Так вот, если посмотреть на карте вот этой, вы можете увидеть, у меня даже на моей карте, здесь есть город, называется Фема. Есть. Так вот, сегодня мы с вами читали о Елиезере каком? Феманитянине. Вот Елиезер был из Фемы. Земля Уц, вот если уже на эту карту смотреть, она где-то вот ближе туда, где написано Едом, ну вот как я и здесь показываю, это где написано Едом, вот здесь земля Уц, то есть Иов был здесь. Если мы будем читать с вами дальше относительно других друзей, которые пришли, то, что интересно, второй друг Иова, он пришел, знаете аж откуда? Если смотреть на вот этой карте, где-то в районе Самарии находилось то место, где был, жил второй друг. И он пришел вот аж оттуда. А третий друг пришел из местности Эфиопии. То есть Эфиопия, она находится на другой стороне Красного моря. И вот аж оттуда третий друг. И о молодом друге, который пришел, и он там самый последний потом обращается, о нем практически ничего не сказано, откуда он. То есть неизвестно, откуда он. Нет, в Библии там написано, но точно местность это не указано, откуда он. Так вот, эти трое друзей Иова, они собрались к нему из достаточно с больших расстояний, пришли для того, чтобы его утешить, для того, чтобы поддержать его и ободрить. И собравшись вместе, они пришли уже к Иову. Вот когда смотришь на эту географию древнего мира и понимаешь, насколько люди между собой были при всей, вот при всем том, что у них не было интернета, у них не было телефонов, но у них была достаточно серьезная и сильная коммуникация между собой. И вы знаете, в чем-то даже я, может быть, не сильно этому буду удивляться. Почему? Потому что вот недавно я вспомнил историю церкви нашей адвентистской буквально лет 30-40 назад. Потому что я родился в адвентистской семье, вырос в адвентистской семье. Я вспоминаю те годы, когда наша церковь адвентистская, это были годы советские, вообще церковь, религия в России была гонима, то, вы знаете, межцерковное общение было очень близким. Я задам вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто вы ездите, например, на богослужение в, ну, скажем, например, в Заокский? Редко. Как часто вы ездите на богослужение в Серпухов? Тоже редко. Хотя здесь ехать буквально километров 15-20, да? А задам вопрос, а как часто вы ездите, ну, например, в Подольск? Никогда, да? Хотя здесь расстояние у вас до Подольска, ну, километров 70-80. Я вспоминаю в советское время общины, которые находились между собой на расстоянии радиуса, где-то километров 150-200, они постоянно были в общении между собой. Все торжественные мероприятия проходили в общении между собой. У нас не было телефонов тогда, у нас не было интернета, у нас не было возможности вот такой коммуникации, но при этом между общинами шли договоренности. Итак, приходит осень, осенью какие у нас проходят праздники в церкви? Жатвенные. И вот, значит, общины, 5-6 общин договариваются. В эту субботу жатвенная у вас, в следующую субботу жатвенная вот там, в следующую вот там. А что это означает? Это означает, что вся молодежь с той общины приезжает в эту субботу в эту общину. И в этой общине радость. У них молодежи, человек 60 собралось. Праздник такой. После этого жатвенного богослужения стол накрывают. Вся община кушает. Гости поют, общаются. Вечером молодежь собирается. У них молодежная встреча. Библейские игры, общение. Потом в следующую субботу уже эта молодежь, другая, едут в ту общину. И вот такое общение было. Это вот не так давно от наших дней. Понимаете, современные технологии, они, оказывается, нас загоняют как-то вот в такую узкую жизнь. И в итоге мы видим, что если дети наши лет 25 назад, приходя со школы, что делали? Бросали портфели куда? На улицу. То сегодня что? Бегом к компьютеру, ВКонтакте между собою, и все, они уже в компьютере там. Они уже никуда не идут. Вот они закрыты вот в этом локальном каком-то. А кто-то, может, даже и не выходит на контакт ни с кем, просто в одиночку сидит сам по себе, все. Технология современная, конечно, нас загнали. Поэтому неудивительно, что друзья Иова, а если предположить гипотезу, которая есть, что он был из царского рода, что он был царем, то возможно, что его имя было известно большому кругу людей. И поэтому к нему пришли, чтобы утешить его с больших расстояний. Собрались, чтобы его утешить, поддержать, помочь. Но еще одна грань интересная. Это так вот просто к слову, для того, чтобы дальше, изучая книгу Иова, вы могли для себя это понимать. Потому что иной раз, когда мы читаем Библию, многое для нас кажется вот настолько локальным, настолько узеньким, а фактически это широкие масштабы. Фактически, если мы видим, что, скажем, Елифаз был фимонитянин, другой был, пришел из территории аж Самарии, третий пришел аж с территории Эфиопии, пересеча, может быть, водную территорию Красного моря, может, он пересекал на лодке, на корабле, а может быть, он вокруг шел через Египет, чтобы прийти сюда, утешить Иова. Вот они, но они говорят о Боге. И это говорит о том, что они Бога знали. Это говорит о том, что Бог открывался людям в те времена. И люди знали живого истинного Бога. Хотя, может быть, они были разбросаны. Вот почему много-много столетий спустя, позже, когда, помните, пророк Илия возопил к Господу, когда Иезавель против него подняла там определенную волну преследования, сказала, я его найду, и конец этому Иову, Илье, пророку, все, ему не жить. Он возопил к Богу с какой молитвой? Господи, я остался один, никого больше нету. А Бог что ему отвечает? А у меня еще есть таких, как ты, 7000. Иногда, скажу, вот, может быть, и нам кажется, что нас не так много. Вот здесь община в Протвино, да? У вас здесь вот присутствует на богослужении, ну, человек 30-40, да? И кажется, вот оно все. Мои дорогие, я уверен в том, что в Протвино у Бога еще есть его дети. Может быть, они сегодня не здесь с вами. У Бога они есть. И Бог их ведет. На вопрос, почему они сегодня не здесь с вами, я думаю, ответ вы получите, когда, сохранив веру, придете в Царствие Божие, Господь объяснит. Причин для этого может быть много разных. Иногда бывают печальные причины, которые могут заключаться в нас самих. Я не знаю, есть ли у вас такая тенденции, но в некоторых городах я об этом слышал, что есть люди, которые вот ходят в церковь лет 5-10, и за это время они нагревают один стул, на котором они сидят. И если вдруг кто-то посторонний придет, сядет на этот стул, то обязательно ему скажут, что он не на свое место сел, ему надо пересесть. Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, но вы знаете, к сожалению, эта проблема преследует очень многие общины. И очень многие люди, придя первый раз и сев на это нагретое стуло, и когда их попросили встать, перейти, они встали, ушли и больше не пришли. И может быть, Господь имеет своих детей в городе, но Он не хочет их сюда приводить, чтобы они не столкнулись с теплым стулом. Лучше Господь их где-то будет хранить до определенного времени. Но это не снимает с нас призыва Господа и обязанности перед Господом быть Его вестниками. Потому что мы, неся Слово, распространяя газеты, литературу, мы помогаем Господу этих людей там находить и хранить их там, где они есть, до того времени, когда Господь придет. По этой причине мы с вами, как церковь, зная истину, мы призваны Господом нести весть надежды, нести весть спасение, для того, чтобы рассказывать людям, потому что через то, что мы распространяем, где-то в беседе, где-то подарив книгу, где-то подарив газету, мы даем возможность людям через это обрести для себя надежду, смысл жизни в Господе. И поэтому пусть Господь благословит каждого из нас быть Его благовестниками там, где мы есть, там, где мы находимся, чтобы свет Божий сиял через нас. Сегодня я хотел бы вместе с вами, коль я уже похвастался тем, что я люблю читать Библию и карту смотреть, хотел бы вас пригласить немножко окунуться в историю Библии. И тоже, чтобы для себя немножко вы шире могли, читая Библию, соотносить географию, где это происходило, что происходило, как происходило. Перед вами сегодня будет буквально пару карт. На этой карте вы можете увидеть историю народа израильского во дни царя Саула и во дни царя Давида. Вы видите здесь небольшой такой вот участочек на голубом фоне, это розового цвета. Это та территория, которая досталась царю Саулу, когда он взошел на царский престол. Первый царь народа израильского. Это территория, которая, на которой жили народ израильский, признавший Саула своим царем. И давайте вспомним, когда это было. Это было спустя несколько, может быть, лет 150-200 после того, когда народ израильский вошел в землю обетованную. Саул воцарился после того, когда в народе израильском был длительный период, что люди не имели царя, и как книга Судей характеризует то время, и не было у них царя, а дальше что? И каждый делал то, что считал для себя нужным. И поэтому, но при этом на протяжении всей той истории, истории Судей, так называется она, да, это история в нашем, при изучении Библии мы это знаем, мы знаем, что народ израильский постоянно подвергался нападкам. То со стороны филистимлян, которые им досаждали, то со стороны аммонитян, которые им досаждали, то со стороны амаликитян, которые вот здесь жили, которые их постоянно поджимали, и у них были проблемы. Потому что изначально, когда народ израильский вошел в землю обетованную, когда они перешли через Иордан, вот здесь в районе Галгала, Иерихона, Галгал это было длительное время, когда здесь была стоянка народа израильского, прежде нежели отсюда была перенесена Скиния в Силом. И в Силоме остановилась Скиния, и она была там на протяжении всего времени до царствования Давида. Так вот, когда они вошли, они завоевали, в принципе, очень быстро, это было именно Божье провидение. Они завоевали, завоевание началось вот отсюда. Вот здесь вы можете увидеть поток, он называется Арнон. Поток Арнон, вот это земля Моава. А кто такой Моав, помните? Это сын от инцеста Лота. Вот, это была земля Моава, вот здесь. Поток Арнон, в принципе, земля Моава, она простиралась раньше выше, вот здесь была. Бог сказал народу израильскому, что землю Моава он им не дает, потому что эта земля была дана потомкам Лота, и она должна была за ними остаться. Но у Моава вот эту землю отвоевал народ аморейский. Аморей. И когда народ израильский пришел в эту землю, они землю Моава обошли стороной, а с амореями у них была война. И народ израильский победил амореев в той битве, и вся земля, которая, хотя она ранее была Моаву принадлежащая, но амореи ее завоевали, вся земля амореев перешла под владение народа израильского. После этого они быстро поднялись вверх, и здесь была у них война с Вассором, царем вот этой территории, Вассаном, царем вот этой территории, и они завоевали северную часть. И в итоге они буквально в течение считанных недель вот всю часть, вот здесь река Иордан, всю вот эту восточную часть они подчинили себе, и она была ими завоевана. Потом, когда они перешли сюда, на территорию западную, где находился Иерихон, первым город Иерихон был завоеван. После этого быстро пошли завоевания, и практически вот я сейчас показываю, вот здесь была граница южная, до Мертвого моря вот здесь граница южная, и вот здесь аж, вот здесь город Дан есть, место Дан, и вот здесь аж была северная граница. То есть, когда народ израильский зашел в землю Ханаанскую, отсюда вот эта вся территория, вот так, до Мертвого моря, и вот здесь Мертвое море, это все было завоевано народом израильским. Вот это вся огромная территория. Но, когда они, ошибку они сделали, если не сказать, что грех, они не послушали Слова Божьего. Господь им дал повеление, когда вы войдете в землю обетованную, что они должны были сделать с всеми народами? Не оставить никого там, изгнать, уничтожить те народы, которые были. Конечно, для нас, может быть, наш слух и понимание режет вот это вот слово «они должны были уничтожить». Для нас это является как бы трудно воспринимать это. Но здесь есть две грани у этой истории, у этого как бы определения «уничтожить». Первое. Они пришли к этому в связи с тем, что они проявили 40 лет назад непослушание Богу. Ведь когда 40 лет до того, когда они вошли в землю обетованную, они подошли вот с этой стороны город Кадеш, Кадес-Варни, это все как бы об этом месте. Они отправили соглядатаев, которые пришли вот сюда, они увидели в Хевроне сильнейших сынов Енаковых, они прошли про всей этой территории соглядатаи прошли, вернулись, они испугались заходить туда. Фактически, если бы они сразу сюда вошли, Господь мог бы сделать в их жизни то, что им бы не пришлось применять физической силы. Вся земля была бы подчинена, вся земля была бы покорена, потому что эти народы, они хотя были воинственными, но они в принципе знали о Боге народа израильского. Они знали о том, как Бог народа израильского провел их через Черное море. Они знали о том, как Бог для народа израильского творил чудеса, давал пищу удивительным образом в пустыне. И это особая, отдельная история. Как-нибудь, может быть, если еще буду в гостях у вас, об этом расскажу отдельно. Вот. Они об этом знали, и они во многом были готовы. Ведь даже когда народ израильский проходил здесь, через землю Едома, Едом не выразил никаких возражений, чтобы они здесь проходили. Но зато спустя 40 лет, когда они пришли к едомлянам и говорят, позвольте нам пройти через вашу землю, чтобы нам пройти вверх и зайти, вот Господь их повел именно с этой стороны в землю ханаанскую, не напрямую. А едомляне теперь им запретили. Они теперь поняли, что не все так просто у народа израильского. Они поняли, что не все так просто. И то, что народ ханаанский стал против них выступать войной, виной этому были они сами в определенной степени. Потому что они проявили недоверие Богу. Они проявили недоверие, когда Бог сказал им вот здесь в Кадес-Варни, не ходите уже, помните, они пришли, говорят, мы не пойдем, когда пришли соглядатые. Тогда Бог через Моисея говорит, все, вы не ходите, 40 лет вы будете в пустыне. Они говорят, нет, теперь мы пойдем. Моисей говорит, не ходите, Бога нет с вами. Он говорит, пойдем. Они собрались, и тогда погибло несколько тысяч в той войне. И тогда жители земли ханаанской увидели, что у народа израильского не все так гладко. Именно после этого произошло все. Но, когда они пришли, вместо того, чтобы изгнать все народы, они что начали делать? Они начали те народы оставлять себе в рабы, в слуги, которые на них будут работать. И вот здесь появляется территория, которая осталась не освобожденная от языческих народов, земля филистимская. И в принципе, позже Бог говорит, мы это читаем тоже в книге Судей, читаем, эти народы для вас будут сетью, петлей они будут для вас. Они будут вам препоном на всю жизнь. И в принципе, до сегодняшнего дня эта проблема остается. Если кому-то доводилось бывать в Израиле, то вы можете увидеть, как территория Израиля местами разделена огромным забором, высотою в 3 метра, может даже и выше. Огромный забор, который отделяет землю где живут евреи, от земли, где живут палестинцы. А вот послушайте слово «Палестина». Слышите созвучие? Филистимляне, Палестина, Филистина, Палестина. То есть, в принципе, современные палестимляне – это потомки филистимлян. И вот часто сегодня мы в новостях слышим, в Израиле есть конфликты с палестинскими территориями, и особенно часто звучит сектор Газа. А знаете, что это такое? Это город Газа, и он и сегодня является город, который отделен территорией палестинской. Это территория, на которой жили филистимляне. Это территория, город Газа, он известен для нас еще в истории, когда Самсон ходил туда, к блуднице, его там хотели схватить, а он у этого города ворота взял на плечи и унес на гору. Помните эту историю библейскую? Почему появилась вот эта территория филистимская? Потому что народ израильский проявил неверность Богу. И хотя они завоевали вот эту огромную территорию, мы говорим с вами, смотрите, ко времени Саула, Саул получает в свое царство не только лишь вот эту землю. Вы видите, здесь эта земля у них была вся отнята. У них отвоевали эту землю. Народ израильский был в теснении серьезном. Они были стесняемы со всех сторон. Вот почему они начали себе искать какие-то варианты решения проблемы. Почему они себе царя попросили? Потому что они были в стесненных обстоятельствах. Конечно же, когда Самуил услышал эту просьбу, он был очень смущен. Но Господь говорит: они меня не признали, поэтому дай им царя. Они вместо того, чтобы искать силы Божьей, они искали царя. После Самсона царский престол переходит к Давиду, и вот эта вот голубая территория вся, это та территория, которую Давид отвоевал. Мы видим, что Давид покорил аммонитян, Давид покорил амаликитян, и у Амалика он забрал эту территорию, он пробил дорогу вплоть до Красного моря. Сегодня вот эта вот точечка, которая здесь на юге, сегодня там тоже есть город, израильский город. У Израиля граница выходит сюда, и здесь побережье Красного моря к Израилю относится буквально каких-то километров, может быть, около 20. Все, берег Красного моря. Они, еще Давид туда дорогу пробил. И здесь сегодня современный город израильский Эйлат есть. Вот, город Эйлат. Это территорию, которую когда-то еще завоевал Давид. Он пробил дорогу сюда, и вот это все стало царством Давида. Мы видим, какую большую территорию Давид завоевывает, но когда его царство заканчивается, он хочет поставить в Иерусалиме, хочет поставить вот здесь, так, это Иерихон, вот он Иерусалим, в Иерусалиме он хочет поставить храм, но Бог ему не позволяет. Бог говорит: твой сын поставит храм. Позже, конечно же, мы знаем из истории, Соломон построил храм, и вот это все царство, оно было под управлением Соломона. Соломон был мудрым, сильным царем, и эта территория при нем сохранялась. Но мы видим историю развития дальше. Сын Соломона, Равоам, допускает грубейшую ошибку. Он вместо того, чтобы снизить налоги, потому что закончилось строительство, которое вел царь Соломон, он мог это сделать, он мог облегчить бремя для народа, но он вместо этого решил, как говорится, закрутить гайки еще круче. И произошло то, что огромное царство Соломона, оно разделяется на две части. Царство Северное, Израильское царство, и царство Южное, Иудейское царство. В это время царь Иеровоам, для того, чтобы удержать у себя народ, который с ним отошел, он понимал, что очень быстро все может поменяться. Почему? Потому что, если вы помните, на территории всего народа израильского было 48 городов, которые были отданы левитам. Левиты – это священники Бога живого. Это города, которые там жили и левиты, и священники. И эти города находились на всей огромной территории. Часть городов находились вот здесь. Эта земля была очень плодородная.
Часть городов находились здесь, часть городов находились вот здесь, еще ряд городов были здесь, здесь город Хацор, вот он, по-моему, Ацор. Нет, это Галилейское море. Вот здесь город Хацор был. Эта территория, здесь жили несколько городов левитских. Также были шесть городов, так называемые города убежища. Вы помните тоже, это был город Хеврон. На этом берегу был город еще. И вот здесь были три города, и здесь были три города. И на территории царства Иудейского, или Южного царства, из всех шести городов-убежищ осталось только два города. Остальные города, они были на этой территории. И, конечно же, и все города-убежища, это были города, где жили левиты и священники. И Иеровоам понимал, если он оставит все как есть, то священники и левиты куда будут ходить на служение? В Иерусалим будут ходить. А если они будут ходить в Иерусалим, а Господь учредил, что три раза в год весь народ израильский должен идти в Иерусалим, то значит, что произойдет с его царством? В итоге все, в общем-то, вернется на круги своя. И что он решает сделать? Он ставит три жертвенника. Один жертвенник был недалеко вот здесь поставлен, недалеко от Силома, старого города. Затем один жертвенник был поставлен в Дане, и еще один жертвенник стоял вот здесь, недалеко от Мегидо. Он поставил эти три жертвенника и сказал, чтобы все ходили на поклонение туда. Конечно же, священники Бога Живого, которые сохраняли истину, они ушли все на территорию Южного Царства. Они, видя наплыв идолопоклонства и неверности Богу, они ушли все на территорию Южного Царства. Но некоторые левиты свое служение воспринимали не как служение, а работу. И поэтому, кто платит, как говорится, есть такая поговорка сегодня у нас русская, кто платит, тот и что? И музыку заказывает. Да, вот Иеровоам решил, значит, что должно быть так. Вот он поставил жертвенники, платит им дальше, и они готовы работать на Иеровоама. На сегодняшний день здесь ничего не сохранилось, но вот здесь, в Дании, сегодня есть раскопки сделаны, и есть место найдено, где стоял этот жертвенник. Ну, для вас, наверное, не секрет, что я совершал служение в «Голосе Надежды» радиотелецентре. Сегодня я остаюсь директором телеканала «Надежда», нашего российского телеканала. Вот, и мы периодически с братом Александром Болотниковым выезжаем в Израиль на съемки проектов различных. Несколько уже проектов мы сняли, и они уже сегодня есть в интернете, их можно посмотреть. Новый, который сегодня идет на телеканале «Надежда», и в интернете вы его можете найти, на канале YouTube, называется «Тайны древних пророков». Там всего их 10 серий. И вот в одной из серий этого цикла программ «Тайны древних пророков», если вам интересно, вы можете посмотреть вот как раз об этом месте, город Дан, и там мы осуществляли съемки на месте, где древний жертвенник стоял. Его сегодня нету, но из металлической конструкции сделали как бы такой схематический, как он выглядел в те времена, чтобы, когда люди приходят на экскурсию, когда сегодня смотрим, показываем, вы могли себе приблизительно увидеть, что из себя представлял этот жертвенник. Поэтому я рекомендую, найдите в Ютубе, кто доступ имеет к интернету, телепрограмма называется «Тайны древних пророков», где мы с Александром Болотниковым, их всего 10, но я не уверен, что все 10 уже есть в Ютубе, потому что они туда попадают, когда проходят через вещание на телеканале. Но этот фильм уже есть, эта программа есть, вы ее можете найти. Так вот, здесь сохранилось, сегодня можно увидеть, как было развито именно поклонение. Они пытались сохранять поклонение как бы живому Богу, но они нарушали принцип Бога. В чем? Бог сказал, что с того момента, как было поставлено скиния и позже храм, жертвенники и жертвы должны были приноситься где? Жертвенник должен был стоять только в храме, и жертвы должны были приноситься только лишь в храме, и нигде больше. И в этом было богоотступление. Было отступление от истины, которую учил Господь свой народ. Хотя были левиты, хотя были те, кто остались на территории Северного Царства, но они шли по принципу, кто платит, тот и музыку заказывает. платит, значит, вот эти Иеровоам, там, кто после него были. Они заказывают, где служить, они показывают, вот здесь нам служить, и они служат, не проблема. Коль заказ есть, то почему бы не послужить? И сегодня я хотел бы вместе с вами, вот до сих пор я много говорю, но Библию мы еще не открывали. Давайте откроем Библию. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. И здесь есть пророчество или обращение пророка Азарии, которое он обращает к внуку царя Равоама, внук царя Равоама по имени Аса. Это был иудейский царь. И в этом обращении к внуку царя Равоама Ааса отличался тем, что он был истинно Божьим царем. Он отвергал идолопоклонство, он не принимал, он разрушил жертвенники языческие, об этом вы можете почитать 14 главу, и он царствовал там, где был Иерусалим. Давайте мы прочитаем, что говорит пророк Азария царю Ассе. Второй стих и дальше. «И вышел навстречу Ассе и сказал ему, послушай меня, Асса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. Если будете искать его, то он будет найден вами. Если же вы оставите его, то он оставит и вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст ему найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему. Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, город сражаться с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». Мы видим здесь пророчество, весть пророка Азарии, обращенная к царю Ассе. Господь через пророка Азарию говорит о тех обстоятельствах, которым, как здесь мы читаем с вами в нашем синодальном переводе, которым надлежит еще быть вскоре. И когда мы читаем, мы видим несколько важных моментов. Прежде всего, Бог говорит, когда вы с Ним, то Господь с вами. Если вы будете искать Его, то Он будет вами найден. Если вы оставите Его, то Он оставит вас. Мы видим вот эту весть, обращенную в те времена к народу и израильскому. Бог говорит, у вас есть возможность выбора. И вы должны понимать, что вы всегда в своей жизни делаете выбор. Как вам поступать? И Бог говорит, если вы выберете быть со мной, то я буду с вами. Сегодня иной раз можно услышать вопросы, которые в нашем обществе задают в отношении Бога и говорят в отношении тех бедствий, которые сегодня, да, войны, когда смотришь, гибнут люди, ни в чем невинные, гибнут дети, страдают. Когда мы смотрим с вами информацию из Сирии, где вот это вот радикальные исламские движения убивают детей, убивают христиан, делают это массово, сотнями делают. Убийства творят. Возникает вопрос, который некоторые задают. И где же ваш Бог, если такое сегодня творится? Где ваш Бог, когда сегодня идут войны и гибнут сотни детей, гибнут сотни невинных людей, стариков, женщин? Где ваш Бог? Что Бог говорит? Если вы будете искать Его, то вы найдете Его. Если вы его оставите, то и он что? Оставит вас. У нас у людей, к сожалению, очень часто есть эта склонность выбирать свой путь, но от Бога требовать, чтобы он был у нас на побегушках. То есть пока нам хорошо, мы Богу говорим, вот иди, я как-нибудь без тебя справлюсь. А как нам людям плохо, мы кричим, так где же Бог? Почему его нету? Почему он не помогает? Дорогие, а где Бог? Бог там, где мы его оставили. Он говорит, если вы будете искать меня, то вы найдете. Не будет проблемы у вас. Я приду в вашу жизнь, я буду с вами. Но если вы оставите меня, и я оставлю вас. Когда мы смотрим на жизнь народа израильского, мы в их жизни видим много бедствий. Мы видим, когда действительно Господь забирал свою руку от народа израильского, от города своего, от храма своего. Мы видим, когда храм Божий был разрушен, когда город Иерусалим был разрушен, когда народ Божий, народ израильский практически весь исчез. Осталась там одна беднота, чуть-чуть, горстка какая-то на территории той, которая раньше была, принадлежала царству израильскому. А все остальные были либо убиты, либо в плен уведены. Все, никого и ничего. И на вопрос, где Бог? Почему Он не был в их жизни? Можем мы дать ответ, где Бог, глядя на ту историю? Где Его оставили, там Он и был. Народ израильский многие годы призывался к тому, чтобы обратить свой взор к живому Богу, чтобы прийти к живому Богу. Господь их призывал, но они выбирали свои пути, которые им были удобны. Эти слова пророка, которые обращены были к народу израильскому, они очень сильно актуальны для нашего, сильны и актуальны для нашего времени. Они отражают в том числе и нашу жизнь сегодня. Мы живем сегодня на земле, когда христианство практически является самой большой мировой религией. Сегодня в мире христиан практически более половины, потому что сегодня ислам серьезно растет в том числе. Но христианство сегодня более половины. Целые страны называют себя христианскими. Но при этом на память приходят слова, которые когда-то были сказаны через пророка Исаию к народу, к людям, к нам с вами. Говорит, наступят времена, когда 7 жен ухватятся за одного мужа и будут говорить, мы будем свой хлеб есть, свою одежду носить, но называться будем твоим именем. Читали такое? Я вспоминаю, когда моя бабушка, в жизни нашей семьи произошла определенная трагедия, и как бы я своего деда не знаю, моя мама своего отца тоже практически не знает, потому что ей было 2 года, когда его репрессировали, и после ареста через 3 месяца расстреляли за веру. Он был руководителем группы адвентистов в том селе, где они жили. И после расстрела дедушки бабушка возглавила как бы ту группу, общинку ту небольшую. И их там в основном женщины собирались, потому что мужчин всех в те годы репрессировали, разогнали, кого расстреляли, кого угнали в ссылку. Вот деда моего расстреляли. Это был 38-й год. И бабушка, возглавив ту группу, она, естественно, стала одним из толковников Священного Писания. Как проповедники проповедуют, толкуют, да? Там она толковала книгу Исаии именно с этой стороны. Она говорит, вот, сестры, видите, у нас сейчас наших мужей всех поарестовали, кого куда отправили, их нету. Вот Библия говорит, что будет время, когда 7 женщин за одного мужчину ухватится. Она толковала это в буквальном смысле. Но Бог говорит здесь, закладывая духовный смысл. Мы с вами знаем, что в Священном Писании, в книге Откровения особенно, жена является символом и образом кого? Церкви. И Господь через пророка говорил, придет время, когда 7 жен, 7 церквей ухватятся за одно имя. Чье имя? Иисуса Христа. А число 7 – это символическое, это некая полнота, это множество. Говорит, будет великое множество, которое ухватится за одно имя. И будут говорить что? Мы будем есть свой хлеб. А хлеб, что называется хлебом у нас? Священное Писание. Мы будем есть свой хлеб, будем одеваться в чью одежду? В свою одежду, а одежда в Священном Писании это что? Праведность. Но говорит, мы будем только твоим именем называться. Сегодня мы видим с вами в христианстве, что происходит. Каждый ест хлеб свой, Священное Писание толкуют по-своему. Каждый по-своему относится к вопросам праведности, следования за Господом, следования закону Божьему. Каждый по-своему толкует. Но при этом все называются христианами. Сегодня даже можно увидеть такую трагическую картину. И это картина современного мира. Я несколько лет назад, в 2008 году, по приглашению межконфессионально есть такое сообщество, называется Не суть. Они как бы, вот есть движения, которые национальные в разных странах, а есть как бы более широкое континентальное, и оно мировое есть сообщество. Вот есть Всемирная Евангельская Ассоциация. Забыл название. И вот меня пригласили на встречу, которая происходила европейский, Евангельский Альянс, вот называется, все, вспомнил. Евангельский Альянс. Меня пригласили посетить их встречу Евангельского Альянса в Германии. Конечно, мероприятие по-своему интересное, об этом я тоже отдельно мог бы рассказать, потому что, на мой взгляд, они сделали то, чего не сделали адвентисты. Они услышали то, что говорила Елена Уайт. Может быть, они даже это когда-то прочитали, но они сделали практику ежегодных лагерей. Лагеря, которые проходят каждый год, и эти лагеря носят такой характер вдохновения, с одной стороны, с другой стороны, проповеди, потому что на Евангельский Альянс туда едут люди, как верующие, но если, скажем, ты едешь, ты и везешь с собой кого-то неверующего, то значит тебе 50%, вам 50% вся стоимость, то есть вы платите за одного, хотя вы едете вдвоем. Это так они как бы поощряют, чтобы больше людей привлекать к тому, чтобы услышать Евангелие. Но что я там услышал? Это тема другая о том, что я начал рассказывать. Мне интересную вещь рассказали братья из Германии, из протестантских церквей. Сегодня в Германии можно увидеть в газетах объявление. Такая-то, такая-то церковь ищет пастора. Ну и это для них естественно. Почему? Потому что у нас в России сегодня начали появляться в светских вузах факультеты теологии. Богословские факультеты появляются в светских университетах. А в Европе это, в принципе, уже столетиями есть. И поэтому там очень много людей есть, которые закончили богословский факультет. Они знают очень хорошо Библию, но церквей гораздо меньше, чем их есть. И поэтому они, в общем-то, не являются пасторами, они просто живут себе своей обычной повседневной жизнью, но, в принципе, могут наняться на работу в качестве пастора. Это не проблема для них. И вот требования можно увидеть в газете. Такая-то, такая-то церковь ищет пастора, требования к нему. Ну, там, к примеру, я говорю, богословское образование, возраст там 35 лет, еще, может, какие-то требования. И одно из... Говорит, можно иногда увидеть, чтобы был неверующим. У вас как, совмещается это? Церковь ищет пастора неверующего. А знаете, в чем хитрость? Хитрость-то вся в том, что их не интересует вера в Бога. Им нужно, чтобы был человек, который знает Библию, и мог бы на библейских историях рассказывать о ценностях гуманизма, о милосердии, о доброте, о справедливости, о честности, о любви. То есть вот это все. Но о Боге, пожалуйста, можно говорить, но только лишь вот в контексте именно милосердия, любви и так дальше. Но всякие эти сказки, что Бог где-то на небе, что Бог там придет, что Бог умер за человека, вот этого всего не надо. И сегодня есть такие церкви на Западе, которые действительно живут идеями гуманизма, но евангельская истина, которая направлена на то, чтобы изменить наше сердце, изменить наш характер, изменить наш внутренний мир, эта евангельская истина их не касается. И мы с вами видим, что Господь эту проблему видел издревле. Почему мы читали с вами сейчас во второй книге Паралипоменон, в 14 главе, я говорил 15, наверное, да? Вот, простите, а я читаю 14, и сейчас только вспомнил, что я вас не туда, наверное, направил. Кто быстро сориентировался, вы уже нашли, а кто нет, то только сейчас найдете. Это второе Паралипоменон, 14 глава. Вот, и здесь Господь говорит, или 15, подождите. 15. А, это у меня перелистнулось. Это у меня перелистнулось, простите. 15, значит, все-таки. А я смотрю, передо мной 14 открыто, как это так. И он говорит здесь, да. «Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона». То есть, говорит, у вас будут священники, но они не будут какими? Учащими. Они не будут учить истине. Они не будут учить закону. Они будут учить так, как им нравится. Так, как вам нравится. Вот то, что вы хотите, там вам скажут. Кто платит, тот и музыку заказывает. И поэтому появляются сегодня церкви, которые ищут себе пасторов неверующих. Ведь им платить будут, и они должны говорить то, за что им платят. И интересный факт, рассказали братья в Германии, что одного пастора осудили. Осудили и заставили его платить штраф и выплатить все, что церковь на него издержала, потому что он вдруг, спустя какое-то время, начал проповедовать о Боге. Вот. И его засудили, потому что в контракте было подписано им контракт, что он неверующий, что он не будет проповедовать о Боге. А он начал это делать. И его засудили, в суд подала на него церковь, и с него взыскали штраф. И он должен был выплатить церкви все расходы, которые церковь на него понесла, потому что он не выполнил условия контракта. Мы видим, Господь говорит, и будет в те дни, что будут жить без священника, учащего и без закона. Дальше мы читаем с вами пятый текст. «В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земли». Мы видим с вами, что это очень похоже на наше время. Мы видим с вами, что это время, оно действительно и в жизни народа израильского еще было. Потому что мы смотрели с вами карту, и мы знаем, что Северное царство, оно позже исчезло практически полностью, а когда пришел Навуходоносор, то и Южное царство исчезло. И больше, в принципе, никогда царство иудейское, именно как сильное государство, оно так никогда больше и не восстанавливалось. Может быть, только в наши дни сегодня Израиль отвоевывает свою территорию, отвоевал ее и достаточно сильно держит и оружие, которое есть, они держат эту территорию, это есть. Но сегодняшний Израиль это в большей степени административно-политическая единица, нежели духовно-религиозная, так как это было в те времена. И мы видим, говорит, не будет мира. Народ будет сражаться с народом, город будет сражаться с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Об этом говорит пророк Азария в будущем времени. А скажите, у вас у кого-нибудь есть современный перевод Библии, институты перевода Кулаков, который с собой есть у кого-то, нет? Нету ни у кого. Вы знаете, если бы сегодня у вас у кого-то была Библия в переводе института перевода Библии Заокского, вы бы увидели интересную вещь, что вот здесь перед вами текст, отрывок из 15 главы. Единственное, что я когда его сюда выносил, я нумерацию стихов чуть-чуть перепутал, поэтому здесь написано первый, на самом деле это второй стих. Вот с правой стороны колоночка, это то, как у нас в синодальном переводе. А в переводе Института Библии Заокского, вот с левой стороны, и вы можете увидеть интересный момент, что все, что у нас написано в будущем времени, здесь давайте прочитаем. «Господь с вами, когда вы с Ним. Если вы будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его и вы Его, то Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего, и без закона». Это я читаю. Наоборот, простите, что-то я вот... Наоборот, да, правая колонка, это институт перевода. Второй стих, давайте сразу, третий он. «Израиль давно живет без Бога истинного». Вот. «И без священников, наставников, и без закона». Мы видим, что говорит относительно того, что это уже имеет место, что народ живет без Бога. Мы видим, говорит дальше, когда Израиль в беде обращался к Господу, к Богу Израилеву, и искал единение с Ним, то Господь отвечал им. «И не было в те времена покоя ни входящему, ни выходящему, ибо жители всех стран были охвачены великим смятением». Пятый текст. «Города и народы исчезали с лица земли, уничтожая друг друга, потому что Бог подвергал их всевозможным бедствиям». Мы видим, что в переводе, в современном переводе, в принципе, у меня возник вопрос, может быть, это ошибка. И тогда я обратился к древнему языку, я обратился к другим переводам. И действительно, синодальный перевод сделал перевод, левая колонка в переводе сделал его как бы во времени будущем. Но В оригинальном тексте это написано уже в прошедшем. На тот момент, когда говорил царю Асе пророк Азария, уже народ израильский жил по своим законам. Уже от времени Иеровоама прошло более 70 лет, когда он установил вот это вот поклонение и идолам это было, и жертвенники поставил, которые священники служили там, и они не учили законам. Все это было. И были войны, и были бедствия. На фоне всего этого, что мы можем увидеть? Эта картина говорит нам о том, что история, она и была, и есть, и будет. И когда мы читаем об этих же событиях как бы в будущем времени, то мы можем вспомнить с вами весть Господа, которая дана через, в Евангелии от Матфея, когда Господь говорит о бедствиях, которым надлежит быть. Говорит, и вы увидите, и услышите о войнах, о военных слухах. Вы увидите бедствия, которые будут. И Господь говорит, что и будут лжепророки, лжеучителя, которые будут учить ложным учениям. И это очень похоже на то, что здесь сказано. Говорит, не будет священников, наставников, не будет тех, кто учили бы закону. И Иисус говорил тоже, что это будет. И Иисус говорил о том, что брат будет восставать на брата, народ на народ. Мы видим это тоже, оно здесь имеет место. Мы видим, что эти бедствия, они были, есть, они будут. Но на фоне всего этого есть одна весть, которая является завершающей. Господь говорит, и проповедано будет Евангелие, Царствие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы видим с вами, что Господь сказал о итоге проповеди Евангелия. Мы сегодня в этом принимаем активное участие. Вы, мы, пасторы, мы как медиа-центр наш, телеканал, радиостанция. У нас пару недель назад в гостях был наш брат. Он является руководителем Адвентистского всемирного радио в церкви нашей. И он недавно, они купили специальное оборудование для того, чтобы получать статистический анализ, сколько же людей в мире слушают наши радиопрограммы адвентистские. И когда он рассказал, сколько человек буквально за прошлое лето, июнь, июль, август, слушали наши адвентистские радиопрограммы, и эту статистику они получили благодаря вот этому исследованию. Мы были поражены. Вы не поверите. За 3 месяца летних наши адвентистские радиопрограммы, изготовленные в радиотелецентре «Голос надежды», слушало 7,5 миллионов человек. Вы понимаете? На территории России 7,5 миллионов человек, они нашли в интернете наши радиопрограммы и слушали. Мы этим были поражены. Нам казалось, что единицы слушают наши адвентистские радиопрограммы. Он говорит, не обманывайтесь. Ваша задача сегодня принести весть в этот мир. Ваша задача эту весть принести и дать эту весть человечеству. И когда вы ее дадите, с этой вестью работать будет уже сам Господь. Вы не думаете, что вы газету даете одному человеку и все, она пропала. Вы не думаете, что вы сделали одну радиопрограмму и неизвестно, слушают ее или нет. Вы не думаете об этом. Вы делаете. А Господь будет направлять и слушателей, и зрителей, и читателей. Вот почему сегодня для нас ключевым является здесь текст, записанный. Я быстро прощелкнул. Помоги мне, пожалуйста, последний слайд. Текст, записанный в 7 текст 15 главы. Господь говорит, «А вы крепитесь и не опускайте рук, потому что труды ваши будут вознаграждены». Вот эта весть, которая обращена сегодня к нам. 7 текст. Это в современном переводе, перед вами он здесь. Господь говорит, «А вы трудитесь». Вы не опускайте руки. Если вы молитесь за ваших родных и близких, не опускайте рук, не ослабевайте в молитве. Будьте добрым светом и примером. Если у вас есть возможность подарить кому-то, дать, почитать газету, книгу, или же направить кого-то к тому, чтобы могли посмотреть наш адвентистский телеканал, сделайте это. Я хочу вам сказать, что мы надеемся, что с 1 января у нас на территории России откроется спутниковый телеканал «Надежда», адвентистское телевидение. И вы сможете сами получить доступ к адвентистскому телевидению круглосуточно, если у вас нет интернета. Если у вас нет возможности через интернет смотреть, то вы сможете через спутник смотреть. Мы стремимся эту возможность принести для людей во всем мире, чтобы люди могли увидеть, услышать весть надежды. Господь говорит, а вы не ослабевайте в вере. Крепитесь и не опускайте рук, потому что ваши труды будут вознаграждены. Ваши молитвы будут услышаны. Господь не оставит вас. Не ослабевайте в молитвах. Молитвах за ваших детей, за ваши семьи, за ваших близких, родных, братьев, сестер, родителей. Кто за кого молится? Не ослабевайте в вере. Не ослабевайте в молитве. Да, время, в которое мы живем, оно непростое. Да, это время, когда бедствия происходят вокруг, когда болезни умножаются. Мы помним с вами лет 20 назад очень активно говорили об угрозе СПИДа, который идет в нашу страну. Что СПИД – это страшная болезнь. Сегодня об этом стали меньше говорить. Сегодня появилось много других проблем. Поросячий грипп, птичий грипп, собачий грипп. Люди перед этими эпидемиями не знают, что сделать. А наряду с этим на прошлой неделе я потрясающую информацию узнал. Я был в Екатеринбурге. Каждый 50-й житель города Екатеринбурга ВИЧ-инфицирован. Представьте себе, каждый 50-й житель города носит в себе вот эту вот СПИД-инфекцию. И сегодня уже об этом как бы и не говорят особо. А это проблема. И если настолько она глобально пошла, никто из нас не гарантирован от того, что мы можем эту болезнь получить. Но Господь не оставит. И мы с вами сегодня, читая Иове, мы вспоминать можем его слова. Мы об этом еще будем говорить в течение этого квартала, когда он говорит, а я знаю, в кого я верю. Я знаю, что он силен в последний день восстановить мою сию кожу распадающуюся. Печально смотреть на этого брата Станислава, да? Святослава. На брата Святослава, фотографию, которая особенно последняя фотография с этой опухоль на его лице. Ужасная опухоль. Но вы знаете, к сожалению, нужно признать факт, что сегодня очень много людей болеют онкологическими заболеваниями. И их все больше и больше. И их много и не только в миру, они есть и в церкви. Недавно церковь молилась в Подольске как раз. Оперировали нашу сестру одну, активная сестричка. А у нее опухоль в ротовой полости появилась. Откуда? Как? Почему? Мои дорогие, наверное, на вопросы почему и как мы ответы не найдем сегодня. Мы можем доверить Господу. У Бога есть ответы. У Бога есть решение. У Бога есть для нас лучшее. И если мы Ему доверим нашу жизнь, то будет то, что мы читали с вами сегодня в 15 главе. И если мы будем искать Его, то Он будет найден нами. И если мы не оставим Его, то Он не оставит и нас. И я хотел бы, чтобы завершить сегодня наше размышление над Священным Писанием, над историей народа Божьего, вот этим текстом. А вы укрепите и не опускайте рук, потому что труды ваши будут вознаграждены. Держитесь Господа, не унывайте. С чем бы вы ни столкнулись, не ослабевайте в вере, с какими бы основаниями для сомнений вы ни столкнулись, держитесь Господа, и Он вас не оставит. Аминь. Помолимся Господу. Великий наш Господь и Бог, Отец неба и земли, мы, дети Твои, склонились перед Тобой в этот час, Господи, и мы просим Тебя о Твоем благословении. Мы просим Тебя, Господи, о водительстве и руководстве Твоем в нашей жизни. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты вошел в жизнь нашу, чтобы Ты наполнил своей силою, своей мудростью, своим могуществом нашу жизнь. Господи, мы люди, и иногда нам бывает очень трудно. Мы сталкиваемся с переживаниями, болезни, потери, материальные трудности. Трудности в воспитании детей. Господи, трудности в семьях, трудности на работе. трудности в соблюдении заповедей Твоих. Господи, мы сталкиваемся со всем этим. Господь, но мы понимаем, что у нас нет иного пути, как только лишь, следуя за Тобою, идти с Тобой вперед. Господи, пусть Слово Твое, которое Ты оставил нам, крепитесь, не ослабевайте, будет для нас путеводителем в нашей жизни всегда, везде и во всем. Благослови Твоих сыновей и дочерей. Молитвы их да будут услышаны Тобою. Во имя Иисуса Христа. Аминь.